Публичное выступление. Специально для политических деятелей и работников торговли. Школу ораторского искусства я веду уже в течение 8 лет, и вслед за Еврипидом говорю: «Зачем, о смертные, мы всем другим наукам стараемся учиться так усердно, а речь, единую царицу мира, мы забываем? Вот кому служить должны бы все за плату дорогую, учителей сводя, чтоб тайну слова познавши, убеждая, побеждать». Ораторское искусство высоко ценилось в античном мире в периоды расцвета демократии и было нацелено на то, чтобы склонить аудиторию, собеседника, к своей точке зрения. При автократических режимах ораторское искусство обычно в загоне, так как уже имеется указание сверху, и аудитория, собеседник, ничего не решает. Если у нас победит демократия, без умения говорить и убеждать, политическим деятелям трудно будет рассчитывать на достижение цели. Поэтому этот раздел интересен тем, кто убежден, что демократия победит. Цицерон считал, что оратор должен научить слушателя доставить ему наслаждение и повести за собой. Если нечему научить, то нечего и выступать. Доставлять наслаждение – честь, оказываемая слушателю. Если я об этом не забочусь, значит, я своего слушателя не уважаю. Повести слушателя за собой – это значит заразить его своей идеей. Кто не выполняет этих условий, тот не должен выходить на трибуну. Но, как писал Чехов, к сожалению, это характерно и для наших дней, ораторское искусство у нас в совершенном загоне. На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которые изводят своих слушателей и возбуждают, в конце концов, к науке полнейшее отвращение. Мы люди бесстрастные, скучные. Мы не гоняемся за наслаждениями, и нас поэтому нисколько не тревожит, что мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благородных наслаждений, доступных человеку. Быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить красиво, не станут оправдываться тем, что не умеют говорить. В сущности, для интеллигентного человека дурно говорить считалось бы таким же неприличием, как и не уметь читать и писать. Многие, желая сделать свою речь эмоциональной, переходят на монотонный крик, к которому быстро привыкаешь и перестаешь слушать. Только постоянная игра, моделирование эмоций делают речь выступающего успешной. В связи с этим выделю несколько моментов. Начало речи. Не начинайте говорить до тех пор, пока не установилась полная тишина. Откажитесь от общих фраз. Если вы перед аудиторией выступаете впервые и вас здесь не знают, прежде всего представьтесь. Можете рассказать что-нибудь интересное о себе и о теме выступления. Таким образом, легко вызвать и удивление, и интерес. Пауза. Умолкайте, когда в аудитории возник общий гул. Помните Моэма: если взял паузу, держи ее как можно дольше. Манера выступления. Лучше всего беседовать с аудиторией. Вспомните, как вы говорите со своими близкими друзьями. Говорите просто, следите, чтобы предложения были короткими, а иностранных слов было немного. Чисто ораторских приемов должно быть всего 2. Вопросы и метафоры. Вопросы помогут возбудить интерес аудитории. После небольшой паузы, если никто из слушателей не ответит, отвечайте сами. В основе этой книги мои лекции. Внимательный слушатель заметил, что вопросов в ней очень много, не так ли? Если слушатели начнут отвечать вам, выступление может перейти в диалог. При необходимости используйте сократический диалог, при котором партнеру задаются такие вопросы, на которые он будет давать утвердительные ответы. Привыкнув соглашаться с вами, партнер примет вашу точку зрения, с которой раньше был не согласен. Приведу пример. пришел к Сократу сенатор, по-нашему депутат Думы, и попросил совета, как ему составить речь, которую он хотел произнести в Сенате. Разговор шел следующим образом. «Сократ, ведь вы не разбираетесь в том вопросе, который будет обсуждаться, не так ли?» «Сенатор, да». «Сократ, если вы спросите знатока по поводу вещи, в которой он разбирается, то он вам даст правильный совет, не так ли?» «Сенатор, да, клянусь Зевсом, вы правы». «Сократ, а другой знаток, если он знаток, разве не посоветует то же самое?» «Сенатор, да, то же самое». «Сократ, так если никто из вас здесь не знаток, каким образом вы можете совещаться?» «Сенатор, да, действительно, трудно». «Так что же делать?» «Сократ, выслушать одного знатока и разойтись. А сходиться для того, чтобы выслушать невежд, как если бы от этого был какой-то толк, разве не странно?» «Сенатор, да, вы правы». «Ну, а если мы все-таки соберемся?» «Сократ, не кажется ли вам, что ваша сходка будет собранием беспомощных людей, нуждающихся в советчиках, а голоса будут подаваться так, как будто вы в советчиках не нуждаетесь, но сами могли бы советовать и решать?» «Сенатор, да, пожалуй, вы правы». «Сократ, так если никто из вас в этом вопросе не разбирается, то какой будет толк в вашем голосовании?» «Сенатор, так я вообще выступать не буду». Вот видите, в процессе этого короткого диалога Сократ убедил сенатора вообще не выступать. Работа с бессознательным. Поскольку источником эмоций является наше бессознательное, оратору надо знать, как воздействует его речь на бессознательное партнера. В этом суть тайны слова. Если я говорю собеседнику: «Вы знаете, у меня радость, я помирился с женой», в его бессознательное вводится ряд фактов. Ну, например, факт, что у меня есть жена, и я с ней ссорился, хотя на самом деле я могу быть холостым. Кроме того, вы можете ввести в бессознательное вашего партнера ту информацию, которую пытались скрыть. В бессознательное всегда проникает то, что касается инстинктов человека. И если вы имеете дело с сытым и защищенным человеком, самой интересной темой для него будет секс. В публичном выступлении много говорить о нем не стоит, но есть два аналога секса – деньги и скандал. Фрейд говорил, что люди к деньгам относятся как к сексу, хотят иметь как можно больше, но стесняются об этом говорить. О скандале, аналоге секса, я уже писал в психологическом айкидо. Однажды во время занятия я вынул из кармана ключи и обратился к своим слушателям. «Посмотрите, какое безобразие! 2 недели назад приобрел кожаное пальто, и вот на тебе! Через неделю в кармане дырка! Неужели эту зазубринку нельзя было заточить? А вот эту?» И так 5 минут. Слушали меня с большим вниманием. Когда же я спросил: «Почему вы меня слушаете? Ведь я ерунду говорю», все рассмеялись. Почему же меня слушали с интересом? Испортилась дорогая вещь. Вероятно, у меня был или будет конфликт с женой. На следующем занятии 3 человека сообщили, что купили защитные брелоки для ключей, что явилось для меня неожиданностью. Но потом я понял, что это закономерность, которую можно использовать в рекламе. Вот одна из наиболее удачных реклам моих лекций. «Здесь убивают скукой. Приходите, кому надоело жить. Но если у нас вы все-таки не умрете, то ваши близкие и сотрудники покажутся вам милыми людьми». Иногда уместен рассказ о скандале. Например, на одной академической довольно скучной лекции я обратил внимание слушателей на портреты 2 ученых. Посмотрите, как мирно А и Б уживаются на стене. Но в жизни они конфликтовали друг с другом, что было связано с открытием болезни П. А говорил, что П — это, и при этом оскорблял Б. Последний утверждал противоположное. В конце концов, он оказался прав, но ведь можно было бы избежать оскорблений. Итак, хотите вы этого или нет, вы всегда вызываете у своего партнера по общению те или иные чувства, эмоции. Так не лучше ли делать это целенаправленно?